новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Киеве прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Постпред президента в Крыму. На админгранице надо усилить охрану. В Симферополе анонсируют работу по благоустройству города. Сейчас подробнее. Вечером 30 мая в центре Киева на Майдане независимости активисты провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Люди стояли с плакатами «Фри Сенцов», «Олег Сенцов голодает», «Свободу заложникам Кремля» и другими. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, 16 мая. Российские силовики обвинили Сенцова в подготовке терактов в Крыму и осудили на 20 лет колонии строгого режима. На этой же акции на Майдане собрались люди после новости о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста сообщили вечером 29 мая. В полиции сказали, что Бабченко получил несколько выстрелов в спину и умер в карете скорой помощи. Вечером 30 мая стало известно, что убийство Бабченко является инсценировкой. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение на убийство Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы.
Ми з перших днів на посаді пропонували посилення відповідних.
В Генически необходимо разместить базу морской охраны ВМС Украины и других силовых структур, чтобы страна-агрессор не смогла дестабилизировать ситуацию в регионе. Об этом заявил в эфире радио «Крым Реалии» постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.
Саді пропонували посилення відповідних підрозділів національної поліції. Сьогодні переміщується національна поліція ВРК та Севастополі у ті райони наближені до лінії розмежування, але в першу чергу в Генічиській. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії України. Наполегливо просимо визначити Генічиське місце базування морської охорони та ВМС України.
По словам Бориса Бабина, в Генічиському районі сложилась сложна ситуація. Различні місцеві групіровки проводять мітинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Постпред считает, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе, прилегающем к административной границе с аннексированным Крымом. Юрист Союза предпринимателей Севастополя и бизнесмен Владимир Новиков проиграл судебный иск против российского правительства города, которое не согласовало проведение митинга в защиту прав предпринимателей на площади Нахимова. Новиков требовал признать действия чиновников противоправными. Целью митинга заявили прекращение беспредела со стороны правительства Севастополя и призыв к созданию народного правительства города. После оглашения решения Новиков заявил, что все равно намерен провести митинг возле памятника Екатерине II на улице Ленина в центре города. 25 мая Новиков подал в российское правительство Севастополя уведомление о проведении митинга на площади Нахимова 4 июня. Но на следующий день он получил письмо за подписью главы Департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Олега Берковича с предложением перенести заявленный митинг на площадь Свободы, расположенную на окраине Севастополя. В ближайшее время в Симферополе начнутся масштабные работы по реконструкции улиц. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю мэр города Игорь Лукашов. Российский чиновник уверяет, что власти Симферополя намерены полностью изменить внешний вид города. Парк имени Гагарина объединят с зеленой зоной возле Дворца культуры профсоюзов. Далее Лукашов обещает заняться благоустройством набережной Салгира, площади имени Куйбышева и других территорий.
Это будет центральная улица расширения Севастопольска, нужно закончить. В том числе этот кусочек, который вы говорите. Это улица Козлова, Куковского, Жукова. Это вопрос, связанный с улицей Кирова, как проездная основная, ее нужно переделывать. Это кольца, ряд других улиц.
Коммунальная техника появилась в парках и скверах Симферополя вскоре после назначения главой администрации Игоря Лукашова. С начала года в городе уничтожили несколько сотен деревьев, в том числе тополя, ивы и даже платаны, которыми издавна славился Симферополь. За это чиновников Лукашова горожане прозвали «командой дровосеков». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечно. Температура поднимется до 32 градусов выше нуля. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь в Крым Реалии.
С слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона. Несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
На открывающемся книжном арсенале будет представлено очередное издание перевода Корана, выполненное украинским ученым Михаилом Якубовичем. На кого рассчитан перевод Корана на украинский язык, как отношение к крымским татарам украинцы влияет на их отношение к исламу, и как крымские татары помогают украинцам понимать ислам, обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем, собственно, Михаилом Якубовичем, кандидатом исторических наук и сотрудником Национального университета Острожской академии. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, вот начнем с самого первого из всех заявленных вопросов, который будет интересовать любого, кто притронется к вашему творению. Почему книга традиционно уже называется у вас «Перевод смыслов Корана», а не просто «Перевод Корана»?
Знаєте, я свого часу багато полемізував на цю тему, і колись ще давно-давно в довоєнні часи з російськими арабістами деякими, які мені пояснили, казали, що ні, от, зачем ця приставка і тому подібне. Тут є просто, відбувалося таким чином. Є таке поняття в ісламській традиції, як іджаз аль-Куран, тобто непідробність Корану. І Коран, як такий, вважається, не можна перекласти, і переклад Корану не є самим Кораном. Ну, насправді, мені здається, що переклад смислів, що переклад Корану – це одне і те ж саме, тому що будь-який переклад – переклад смислів. Але свого часу, ще на початку ХХ століття, в Туреччині, коли, зокрема, за Ататюрка намагалися досить сильно тюркізувати іслам, і навіть певний час змушували молитися турецькою, але не прижилося. Але тоді, в 30-ті роки, прийшли до висновку, що про переклади Корану краще говорити як «Куран меалі», тобто, якби, значення, смисли Корану. І от з тих пір з Туреччини, ну і загалом з ісламського світу, це і прийшло. Тобто, зараз практично всі мусульманські інституції, вони люблять робити таку заувагу. Тобто, це вже термін із релігійного лексикону, переклад смислів, на нього, в принципі, не потрібно звертати увагу, це просто пояснення того, що це не є сам Коран, і він не використовується в ритуальних цілях, не читається в молитві і тому подібне. Але на ідейному рівні, історичному і певною мірою навіть лінгвістичному, зрозуміло, що певні смисли тут передаються, тому що інакше б за цю роботу взагалі ніхто не брався. А вона проводиться в ісламському світі, починаючи ще из 7-го столетия.
До того, как вы взялись за эту работу, как в Украине и конкретно в Крыму, если знаете, обстояла ситуация с переводами Корана? Все ли муфтии, все ли муллы в достаточной степени знали и владели арабским языком, с учетом того, что у нас все-таки большинство мусульман в Украине это крымские татары, и которые возвращались из депортации? Или все-таки они тоже пользовались переводами?
Тут з мовами, ну, є такий термін в західному сходознавстві, якби називається як мусульманські мови, да, там, то кримська, то мови тих народів, де більшість мусульман. Кримсько-татарську ми можемо назвати теж мусульманською мовою, як і турецьку, де річ у тому, що там дуже багато слів є з арабського лексикону. І тому там не є проблемним розуміння тих чи інших понять. Але так як в 90-х роках, на початку 90-х, багато релігійних діячів не мали освіти, була з цим проблема. Потім, коли відбували навчання, ну, переважно до Туреччини, або вчились в Криму, вивчали принаймні літери арабського алфавіту, і вже в кінці 90-х, на початку 2000-х, якщо не говорити там про якихось місіонерів, більшість імамів, вони спокійно робили так звані ваази, гудбе, тобто проповіді і нас якісь такі настановчі повчальні розмови саме на, власне, робили це кримсько-татарською, але могли там спокійно десь щось цитувати із Корану. От, але вийшло два переклади кримсько-татарською мовою. Вони були досить популярні. Один з них був виконаний Різою Фазилом, але виконувались вони один з турецької, один, здається, з узбецької. Тобто вони виконувалися не з оригіналів. От, і зараз, в принципі, ті кримські татари, які мають таке бажання поглиблено вивчати релігію, вони в основному все-таки намагаються оригінал читати або широко користуються турецькими тлумаченнями і перекладами.
Абсолютно, абсолютне більшість у нас все-таки мусульман, як я вже говорив, в Україні составляють кримські татари. І вот з точки зрения, там, грубо говоря, этнической, вокруг крымских татар было немало мифов в последнее столетие в общественном сознании украинцев, в первую очередь, конечно, созданных Советским Союзом после депортации, о массовых преступлениях, о массовом дезертирстве. Они в большей или меньшей степени теперь разрушаются украинским государством. А вот что касается мифов и стереотипов вокруг ислама, потому что можно сделать такой вывод, что в современном западном мире как имеется такая тенденция, может быть, не везде, может быть, не везде одинаково, но все-таки имеется тенденция к такому вот постепенному усилению исламофобии, связанную, может быть, там, с правыми популистами в Западной Европе и в Соединенных Штатах, может быть, с эффектом от террористических атак на Ближнем Востоке и, опять же, в той же Европе. Как дело обстоит с этим вопросом в Украине? Хорошо ли, много ли, на должном ли уровне изучался ислам и изучались мусульмане в Украине с научной точки зрения, и в общественном пространстве много ли мифов и стереотипов циркулировало, циркулирует, и есть ли что-нибудь, какая-нибудь возможность что-нибудь с этим сделать?
Питання дуже складне, насправді. Зараз у багатьох країнах Заходу вже ісламофобія, по суті, перейшла в правове поле. Заборони там деякі на хіджаби, там на нікабі, тому подібне. Ясно, що вони формулюються досить широко, але певний такий виклик для ісламу є, хоча міграція мусульман на Захід від цього не припиняється. Так? Тому що все одно інші якісь блага, вони перекривають деякі недоліки проживання в цих країнах. Тим більше це стосується релігії в публічній сфері, а не в приватній. І тим більше я дивлюся навіть ось зараз, коли говориться про Крим, про ситуацію в Криму, про релігію в Криму, робиться акцент переважно на етнічні чинники, кримсько-татарські, але про ісламську складову, про неї говорять якось так компліментарно. Ну, що, мовляв, ось та є іслам, да, це своя, мовляв, традиція, але туди не заглиблюється. І в Україні, якщо ми подивимось на дослідників, які займалися конкретно ісламом в Криму, передусім це були самі кримські татари. Є плеяда ціла дослідників, і зараз вони працюють в Криму. Це так само були просто, скажімо, зірки турецького сходознавства, да, такі там, як Галілій Нальчик, там інші, да, кримські татари за походженням. Дехто працює в країнах Заходу, там Кримом займаються природньо. От, але в Україні річ у тому, що у нас в історичній науці конкретно, і тим більше в соціологічній науці, тобто не тільки вивчення текстів, а вивчення сучасної, завжди був проблема із мовою, із джерелами. У нас, я тільки в Україні, мабуть, можна побачити роботи, які зараз претендують там на докторські і на серйозні наукові дослідження, де дослідник читає виключно російськомовні джерела і перекомпільовує їх. Ну, я розумію, коли говориться про сучасні. 12-13 століття, ну, я не знаю, чесно, при всій повазі, де там можна щось нового зробити, крім як перемішати в купу з одної купи в іншу. З цим є проблема. Мені здається, давно назріла вже необхідність створення якогось профільного інституту, який би цим займався.
А інститут востоковедення?
Ну, мені там деякі дослідження, зокрема, був Кримськ, в Криму була філія відповідна, там писали деякі речі, причому, до речі, я читав в тому числі і записки про те, як в етноконфесійний простір Криму проникає там вахабізм, ісламізм, тероризм, от, а потім, насправді, в простір Криму завозили зовсім інших людей з іншими ідеологіями, не там бачили цю загрозу. Ні, я не сперечаюся з тим, що ситуацію сучасну дехто вивчає, і не хоче, не буду просто тут вже за відсутності часу згадувати прізвищ, але серйозних досліджень середньовіччя кримського, конкретно в кримських реаліях, ну тут у нас, на жаль, абсолютно не так багато дослідників, які би із цим працювали, і навіть деякі знайомі зараз, я вже дізнаюсь, що вони виїжджають за межі України, продовжують свою роботу, для науки це корисно, але конкретно в Україні якось дуже ця школа довго формується. Мені здається, що це просто мав би бути якийсь, ну вже це трошки вже, скажімо, буде надто занудна для слухача розмова, але це мав би бути формат якогось семінару постійно діючого, на якому цілком були б. Тобто є досвід, навіть в Туреччині, до речі, раз на рік проходить зібрання дослідників, які Крим досліджують. У нас просто річ у тому, що є в нас досліджують українці в Криму, є, досліджують те, досліджують все абсолютно потрібне, досліджують, але от з ісламом, ну, так як і загалом сходознавством у нас, тут ще є куди розвиватися. Хоч є люди, які, ну, з цим принаймні працюють.
Хорошо, тепер все-таки к общественному мнению. Вот стереотип о том, что всякий мусульманин террорист, широко ли распространен в украинском обществе, какой он, как до 2014 года обстояло знакомство украинцев с исламом в Крыму, и как сейчас это дело выглядит, если можете сказать?
Ну, до 2014 року у нас панувала, я би сказав, тотальна майже ісламофобія, за виключенням деяких діячів, особливо кримських українців, які жили в Криму, які бачили кримських татар. Я не хочу зараз цитувати деяких авторів, але люди, які у нас зараз вважаються чомусь досить адекватними гуманітаріями, подивившись на те, що вони говорили 10 років тому, знову ж таки розповідалися історію про страшних вахабітів, про кримських татар, які почнуть всіх резати і тому подібне. І я це багато чув і читав, і... Ну, тобто, насправді все це працювало на користь ворога, і ці розповіді про бази вахабітів, які там утворюються в Криму, про 500 автономних громад, кожна з яких має закопану зброю, ну, це, і теж, знову ж таки, не хочеться цитувати деяких прізвищ. От, і все це спрацювало так. Зараз у нас, наприклад, коли йдеться про кримських татар, деякі згадують, да, є кримські татари, добре, от іслам, але це, мовляв, от кримсько-татарський іслам, він же хороший, а так загалом іслам поганий, нібито, да? Але якщо мова піде, наприклад, питання навіть кримсько-татарської там автономії національної, чи тут я вже бачу надзвичайно таку реакцію. Ну, це більш проблемна тема, тут є дві сторони, скажімо, але просто я дивлюся, що у багатьох, так би мовити, публічних інтелектуалів налаштування на дискусію, ну, елементарний приклад, нещодавно в Києві відбулася там певна бійка на одному базарі, і пішов ніби то, що це, мовляв, ось мусульмани причетні, ну, вибачте, таких поначитуватися коментарів на цю тему, ну це щось, очевидно, нездорове суспільство, так? От, і деякі речі потрібно змінювати. Але, знову ж таки, якщо у нас раніше певні ісламофобські стереотипи запозичувалися із Росії, то зараз ми активно їх імпортуємо із Європейського Союзу.
Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио Крым Реалии. У микрофона Сергей Громянко, мой гость Михаил Якубович. Итак, 90-е, 2000-е годы, Крым, ислам. Можно ли говорить о том, что в годы депортации был какой-то такой застой, а потом начался какой-то такой расцвет? И если да, то чем он был вызван? Тем, что приезжали там эмиссары, приезжали проповедники из других стран. И в результате крымский ислам, ну, вернее, не крымский ислам, а ислам крымских татар стал выглядеть как-то по-другому. Или все-таки произошла реставрация того ислама, который был раньше в Крыму, до депортации. И поэтому можно говорить о некотором таком автентичном исламе, если, опять же, конечно, это вообще можно так назвать.
Ну, питання дуже цікаве, тому що тут дуже багато суб'єктивних таких тверджень, да? Чи можливо взагалі якась реставрація, оскільки традиція була втрачена, і дуже цікаво, що нове покоління тих кримських татар, які зараз цікавиться ісламом, воно певною мірою не перебирає релігійність своїх там батьків, дідів, воно шукає якісь нові форми. Чому? Тому що в радянські часи, та й не тільки в радянські часи, це почалося десь ще за часів отої діяльності просвітників кінця 19 століття із відомої праці «Русське мусульманство» Гаспринського. До речі, при всій повазі до Гаспринського, якось у мене таке подвійне до неї ставлення, до цієї роботи. І почалася така пропаганда світськості, відповідно. Ну, лишилося, іслам лишався, іслам все більше консервувався просто як національна традиція, не кажучи вже про катастрофу депортації і збереження ісламу тільки, можливо, завдяки, ну, перебуванню серед народів Центральної Азії і деяких і інше. От. А зараз, коли вже мусульмани починають реконструювати, нове покоління починає реконструювати свою традицію, звертаються до форм, які не були представлені в Кримському ханстві, той же самий салафізм, різні релігійно-політичні рухи, різні джамати, які походять із Туреччини. От. Але що цікаво, я дивлюся, ось, наприклад, як спілкуються між собою представники в українському ісламі сучасному, представники різних напрямів ідеологічних, але які належать етнічно до кримських татар, вони досить непогано спілкуються. Тобто ті напрями, які на Близькому Сході мають між собою дуже багато протиріч і не сядуть за один стіл, тут вони легко знаходять спільну мову, тому що етнічна ідентичність, вона дуже непогано спрацьовує, вона їх об'єднує. Це досить цікавий феномен, який дещо різнить кримсько-татарську громаду, наприклад, від арабської громади в країнах Євросоюзу, там, чи навіть від турецької громади місцями, де вже, ну, ця, так може, дефрагментація відбувається, що одна громада, дві громади там і тому подібне, і вже починається полеміка, хто там більш правильний, хто менш правильний. Ну, тут досвід цей надзвичайно цікавий.
Если мы будем говорить о современном, ну, современном контексте последних лет 20, наверное, исламе крымских татар в Крыму и вне Крыма, ну, главным образом, конечно, в Крыму, в какую сторону он движется? Движется ли он в сторону большей светскости, как, скажем, христианство в Западной Европе или там даже в Центральной Европе, например, в Чехии? Или все-таки есть какое-то такое движение к большей строгости, жесткости, более глубокой религиозности в вплоть до.
Ну, насправді, на фоні пропаганди світськості і так званої традиційності, да, відкривається і дуже широке вікно можливостей для тих, хто з нею не погоджується. Ми бачимо, що, ну, візьмемо, наприклад, так звану ісламську державу, да, де з якої країни, власне, дуже багато там було представників, бійців і тому подібне, це з Російської Федерації, де здавалося б, що люди заперечують, вже дуже багатьох російських мусульман, просто до місцевих оцих муфтіятів, пропутінських, які виправдовують все, що завгодно, ну, є вони там диференційовані, але в них є певна відраза, і вони легко знаходять собі послідовників, що, мовляв, це і мусульмани, які продалися якомусь режиму, що ми їх не слухаємо, ми не сприймаємо їх за авторитетів і так далі. В Україні зараз, особливо в кримсько-татарській громаді, тут уже подвійна ситуація. Одна реальність – це Крим. Да, в Криму активно працюють, в Криму духовне управління, яке там перереєструвалося за російським законодавством, воно пішло в одну сторону, інтегрувалося в структури російського ісламу, дивлюся, що, ну, в них освітні програми, там все інше, тобто вони йдуть за моделлю такого державою контрольованого, традиційного російського ісламу, хоча вони були до неї, в принципі, готові, бо подібна модель вибудовувалась в Україні, тому що звідки Україна весь час брала приклад. Навіть я і досі чую від деяких людей, що нам з Росії треба вставлені до ісламу брати приклад. Да? Ну, це шокує, але це є. Ось. А на материковій частині України тут виявилося так, що у нас представлені кримські татари, і вони мають тут право голосу. В Криму теж є послідовники цих рухів, але вони зараз підпільні, по суті. Тут вони досить вільно себе почувають, і тому є така певна відмінність. Хоча, ну, я принаймні бачу, що росте така досить сильна диверсифікація. Тобто одні справді йдуть такі більш ліберальну модель, тримаються, а інші, власне, в таку, ну, традиційну сунітську релігійність із сприйняттям ісламу не просто як особистої, да, віри, а як джерела для публічної моралі.
Угу. Вот в этой связи, конечно, мы должны не можем не обойти вниманием вопрос Хизбут-Тахрир, почему в России, почему в России преследуют сторонников этого течения, почему в Украине не преследуют, и вот те люди, которых хватают в Крыму и обвиняют в том, что они хизбы, вот эти люди уже виноваты, потому что они принадлежат такому течению? Есть ли возможность там доказать, что они принадлежат к Хизбут-Тахриру? Или российские ФСБшники могут вообще любого мусульманина назвать хизбом и суд с этим согласиться?
Дуже один цікавий феномен з Хизбут-Тахрір. Свого часу я був на одній конференції в Гарварді, і там була одна дослідниця з Росії, яка цікаві паралелі провела. Каже, що фактично ідеологія Хізбу Тахрір, тобто заперечення всього такого західного, консерватизм, традиційні цінності, вона з ідеологією сучасної Російської Федерації дуже близька, з тим самим російським православ'ям, але в абсолютно інше ставлення до них. Річ у тому, що свідків Єгови в Росії, очевидно, заборонили через те, що вони формували паралельно свої громади, які не були підконтрольні, і їхнє ставлення до держави як до, ну, по суті, одного із проявів зла на землі. Так, ось, відповідно, ідея халіфату і тому подібне. Ну, в Росії є просто прецеденти боротьби там на Кавказі, Росія – це інша реальність. В Україні цей рух, в принципі, не заборонений, він, і я не бачу підстав навіть говорити про якусь його заборону, тому що практично в усіх європейських країнах такої заборони немає, за винятком Німеччини, де це було пов'язано, ну, із там риторикою на тему ізраїльсько-палестинського конфлікту, а Німеччина, звичайно, чутлива до цих речей, і там це зрозуміло. В Криму, насправді, наскільки я знаю, серед і тих ув'язнених, і тих, проти кого здійснюються репресії, є члени Хізбу Тахріру деякі, справді, люди, які ідейно до нього належать, і які розглядають, ну, свою боротьбу як зусилля на шляху Господа, тобто мають релігійну мотивацію, а є люди, яких просто належали до, просто були релігійними мусульманами, але в силу якихось обставин їх такими оголосили. Просто річ у тому, що в Росії справді дуже широко можна тлумачити оце поняття екстремізм, тому що в них туди входить таке, є таке визначення, як пропаганда ексклюзивності, так, ексклюзивності, ісключительності мировоззрення. Тобто будь-яка релігія логічно пропагує свою виключність. Ну важко уявити, да? І навіть в Росії ж було дійшло прецедент до заборони перекладу Корану Кулієва як екстремістської літератури, а лише потім ось, ну, тут, мовляв, гра була в хорошого поганого копа, ось Путін видав наказ, що сакральні тексти там не можна забороняти і тому подібне. Тобто цей російський досвід, навіть ми, ну, коли ми говоримо про український, то мені здається, що ми ще досить далеко, і добре, що ми далеко, тому що, по суті, нам краще зараз дивитися на, власне, західні підходи, ніж на ті російські, які у нас, ну, фактично є ворожими.
Ну і останній вопрос. Вот то розділення, яке зараз существує між условними муфтиятами там в Крыму и на материковой части Украины. Вот для крымского татарина, который остался на полуострове, для него кто будет главнее? Тот, который вот на полуострове ближе к нему, но подконтролен России, оккупационной власти, или тот, который подальше, но вроде как бы свободно? Есть какое-то решение этого двоеподчинения?
І так, як я спілкуюся із кримськими татарами і тут, і на материку, і в Криму, я дивлюся, більшість із них, ну, принаймні ті, хто цікавиться цим релігійними поняттями, у них немає такого протиставлення. Вони просто розуміють ситуацію. Не розуміють, що склалося так, і навіть з кримської точки зору виглядає, що, ну, от кримські татари виїхали на півострів. Вони мають там мати свого релігійного авторитета, відповідно, вони його вибрали. І я такого протиставлення, що, мовляв, це наш, а це не наш, я не бачу. Я знаю, що навіть є контакти між мусульманами на найвищих рівнях і тут, і в Криму. Тобто, кримські татари, ще раз кажу, вони дуже добре вміють знаходити спільну мову між собою. По суті, в багатьох є розуміння того, що це просто, ну, так склалося, да, і тут ніхто не винен, і навіть дивлюся, як, ну, найбільше релігійних, вони якби уникають такої відвертої критики один проти одного, там були деякі обміни, ну, в зв'язку з енергоблокадою, там була просто сміхотворна фетва з духовного управління мусульман Криму про те, що заборонено там робити блокаду, і цитати...
Ну, вона ж обов'язково для тих, хто живе на материці?
Ну, так, але... Справа в тому, що коли я зазирнув джерела, які вони цитували, в арабських текстах було сказано все навпаки, що не тільки можна було робити блокаду чи осаду, а навіть закидати скорпіонів і змій. Ну, до цього не дійшло, щоправда.
Ну, ладно, на скорпіонах і зміях ми прервемося. Мені, к сожалению, приходится констатировать, что времени у нас совсем не осталось. Я благодарю своего гостя Михаила Якубовича, кандидата исторических наук, сотрудника Национального университета Острожской академии, переводчика Корана, смыслов Корана с арабского на украинский язык за эту содержательную беседу. Мы обязательно еще вернемся, надеюсь, при более благоприятных обстоятельствах. Это радио Крым Реалии. У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио скоро вернется в эфир.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Симферополе продвигают новый символ города. В Киеве презентовали книгу об уничтожении свободы слова в Крыму. Представитель КНДР прибыл в США для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. А сейчас подробнее. В аннексированном Симферополе выбрали новый символ города. Им станет пчела, сообщают местные СМИ со ссылкой на российского мэра Симферополя Игоря Лукашова. По его словам, символ будет разработан в различных вариантах – графическом, кукольном и скульптурном. Между тем, в столице Крыма уже начали появляться изображения сот. Их можно заметить на новых скамейках.
Мы придумали квест, связанный с символом Симферополя пчелами. Эту тему мы с тобой будем развивать. Будет такая программа квест по розыску пчел, которые прилетели в город Симферополь. В таком это виде вы видите, когда это все будет сделано в самый последний момент.
Изображение летящей пчелы как символа пользы есть на действующем гербе Симферополя. Поясняется, что название столицы полуострова переводится как «город пользы» или «город-собиратель». В среду 30 мая в Киеве на книжном арсенале презентовали книгу «Пресс-машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму» украинского журналиста и медиаэксперта Юрия Луканова. Об этом в Фейсбуке сообщила глава Центра информации о правах человека Татьяна Печенчик. Цитата. В книге задокументированы показания двух десятков крымских журналистов об избиении, повреждениях и изъятии техники, незаконных задержаниях, насильственных исчезновениях, пытках, угрозах, внесении в черные списки, открытии сфабрикованных уголовных дел и других видов давления и запугивания в отношении представителей СМИ на полуострове, говорится в сообщении. Северная Корея заявляет, что вице-премьер-министр Северной Кореи Ким Йонг Чол прибыл в Нью-Йорк для переговоров о личной встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Представитель миссии Северной Кореи в Организации Объединенных Наций сказал, что помощник лидера страны прибыл самолетом Air China в Нью-Йорк в международный аэропорт Джона Кеннеди 30 мая. Самый известный северокорейский политик, который не посещал США с 2000 года, как ожидается, встретится с государственным секретарем США Майком Помпео 31 мая. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечно, температура поднимется до 32 градусов выше нуля. В районе Чангары и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь с Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал антинаркотический рейтинг регионов, включив в него и аннексированный Крым. По оценке российских экспертов, Крым занимает 73-е место из 85, что свидетельствует о крайне неблагополучной наркотической ситуации на полуострове. По каким критериям составлялся рейтинг «Трезвой России»? Почему Крым оказался в самом низу списка? И есть ли шансы у российских властей полуострова исправить положение? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем эфире. Не обходят тему наркотиков и близкие к российским властям полуострова крымские СМИ. И вот буквально 25 мая в Евпатории задержали двух наркодилеров, рассказала подконтрольная Москве представитель МВД России по Крыму Ольга Кондрашова. Давайте ее послушаем.
В Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенное в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». Перед тем, как связаться с нашим первым гостем, я бы хотел для слушателей вот огласить первую пятерку рейтинга антинаркотического, соответственно, тех регионов, субъектов Российской Федерации, в которых дела обстоят более или менее. На первом месте Архангельская область с наивысшим баллом, за ней следует Чукотский автономный округ, потом Волгоградская область, Чеченская республика и Республика Мордовия. Так выглядит первая пятерка благополучных в наркотическом смысле регионов. Крым, как я уже говорил, находится в этом рейтинге на 73-м месте. А последняя пятерка, шестерка выглядит следующим образом. Московская область, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край. И с нами на связи Сергей Полозов, председатель Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик». Сергей, здравствуйте. Мы попытаемся вновь связаться с Сергеем Полозовым, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев так рассказал о целях составления такого рейтинга. Цитирую. «Основная задача антинаркотического рейтинга регионов 2018 заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антинаркотическую работу в России, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны. Мы ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы, как неотъемлемой части защиты национальной безопасности Российской Федерации. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалий. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалий». Процитирую пресс-релиз на сайте «Трезвой России», посвященный наркотическому рейтингу. В 2018 году федеральный проект «Трезвая Россия» впервые осуществил независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Итогом исследования стал уникальный доклад «Трезвая Россия против наркотиков. Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации 2018». Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Исследование также выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков. Сегодня человеческий капитал и здоровье нации становятся главным гарантом суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Антинаркотическая деятельность регионов определяет уровень здоровья граждан Российской Федерации. Сравнительный мониторинг антинаркотической деятельности регионов впервые выявляет вектор и степень заботы региональных властей о гражданах, указывая в частности, где и что нужно исправить. Задача антинаркотического рейтинга регионов – содействие повышению эффективности государственной антинаркотической политики, а также совершенствованию антинаркотической деятельности в каждом из субъектов Российской Федерации. Рейтинг демонстрирует, что существующий сегодня уровень эффективности антинаркотической работы регионов России в целом недостаточный. Уникальность антинаркотического рейтинга регионов заключается в том, что он впервые объединяет разрозненные статистические показатели различных ведомств в единую специально разработанную разработанную ясную прозрачную систему. Это позволит непредвзято и максимально объективно оценить реальный вклад каждого конкретного региона в России в общероссийскую антинаркотическую работу. Данный рейтинг – это кросс-региональный общественный мотиватор для усиления эффективности антинаркотической деятельности во всех субъектах Российской Федерации. Также на сайте опубликованы и используемые критерии для составления этого рейтинга. В качестве основы для составления антинаркотического рейтинга региона 2018 были выбраны наиболее важные критерии оценки степени результативности антинаркотической работы регионов и связанной с ней социальной напряженности. При составлении рейтинга использовались следующие 5 критериев. Первое. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти, в частности, смертельное отравление наркотическими психотропными веществами в разрезе субъектов Российской Федерации. Второе. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, контингенты пациентов с наркоманией. Третье. Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. Четвертое. Количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. И пятое, зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как же обстояли дела на полуострове с наркотиками до 2014 года? Откуда шел основной наркотрафик, нам рассказал народный депутат Украины, экс-начальник управления МВД Украины по Автономной Республике Крым Николай Паламарчук. Давайте его послушаем.
Ну, по-перше, той час було в Криму управління по боротьбі із законним правом. В управлінні на той час було 700 чоловік. Це дуже така велика кількість людей. Наркотиків в Крим якраз двома шляхами. Один шлях війшов через Росію, де ми фіксували наркотики. Другий шлях попадав через одну країну. Це два такі основні шляхи, які наркотики на території полуострова. Люди, які займалися поставкою наркотиків, ну, це були у більшості людей, які проживали на території Криму. Не пам'ятаю точних цифр, десь у рік приблизно біля 25 груп, які займалися торговою наркотики. Було контрольованих поставки наркотиків. Звичайно, я пам'ятаю, така група була, виявила таку групу, Керченську групу, яка була в Керчі, яка займалася довго і предмет поставки наркотиків. Тому сьогодні якась рита не обстановка, як сказати, не можу, тому що, звичайно, немає така доступу прямий. І не знаю. Є наркотики, які важкі наркотики. Є важкі наркотики, взагалі на території Криму фіксували. В основному це наркотики, які і також і вирощувалися, ми знищили цілі плантації. Плантації і коноплі, які наркотики, звичайно, вони були і на території Криму. Це якраз Красний Перекоп, регіон Красний Перекоп. І найбільше був вражений наркотиками. І це регіон ближче до Ардянська, Ардянська, також теж Ардянський регіон. Ближче такі ступені, це як важкі наркотики, це Ялта, Ялтинський регіон, Судак, Сімферополь, Севастополь також. Найбільша група, яка виявляла всього, я вже сказав, власне Перекопському регіону. Ну, не знаєте, нічим регіоном не був проблем. Нічим Крим не відпочався в інших регіонів. А якщо брати, ну, такі наркотики, то, наоборот, Крим був більш благополучний регіон, чим центральні і западні регіони нашої держави на той час. Порівняно з минулими роками, ну, я хочу сказати, що як понад 5 роки, десь із 2001 року по 2014, то постійно виявляємось наркотиків зростала, тобто кількість їх виявлених, а в структурі злочинності відносно до розбоїв, навмисних вбивств, пограбувань, тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, їх не виявляв. Ну, а їх постійно зростала, виявляємо зростала цих кількості злочинів.
Это был Николай Паламарчук, экс-начальник Главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. А с нами на связи Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем, конечно же, с так называемого российского антинаркотического рейтинга. Вот 85 регионов, как они считают, включая Крым и Севастополь. И вот полуостров находится на 73-й позиции, в самом конце списка. Я понимаю, почему он там соседствует, в общем-то, с Москвой. Я себе довольно... неплохо представляю, как могут там наркотические потоки проходить через столицу и сколько в столице Российской Федерации может быть и конечных потребителей. Но вот Крым. Почему Крым находится вот так далеко? Почему он не в середине? Вот в Севастополь, между прочим, вот тут надо заметить для наших слушателей, находится аж на 12-й позиции по этому рейтингу, а Крым на 73-й. Неужели в Крыму так много наркоманов или в Крыму такой лютый просто наркотрафик?
У меня встречный вопрос. За какой период проводилась оценка российскими институциями?
За последние 4 года, следует понимать, из их отчета.
За последние 4 года. То есть мы можем констатировать факт, что это как раз и ровно тот период, за который после прекращения программ, после, собственно, аннексии и после прекращения программ заместительной поддерживающей терапии в Крыму, которые являлись ключевым или одним из ключевых адекватных ответов на наркотизацию или на, скажем так, адекватное лечение наркозависимых для целью последующего снижения, скажем так, наркотизации. Дело в том, что да, Крым как южный регион всегда, как и другие южные регионы Украины, он всегда занимал достаточно высокое место по количеству наркопотребителей. Есть специфика, как, скажем, географического положения, то, о чем сказал предыдущий спикер, в том числе пассивы соответствующих традиционных для Украины нарковеществ, как мак или там конопля, так и просто его уникальное положение на пересечении, то есть это же все-таки полуостров морской, в том числе порты, в том числе транспортные узлы, вот как раз те районы, которые перечислял предыдущий спикер, там, да, Красноперекопский, Армянский, то есть это ворота Крыма как бы с материковой Украины. То есть, да, была своя специфика сказать, что как бы до 2014 года он был на первых местах. Мы, по оценкам того же Альянса общественного здоровья, экспертом которого я являюсь, как бы мы не можем сказать, что он прям был на первом месте. Мы проводим периодическую оценку наркосцены, так называемой, но, скажем так, Крым просто имел свою специфику по тем веществам, которые потреблялись, и там тоже, соответственно, там по количеству людей, стоящих там на учете и так далее. Хотя это показатели не есть абсолютные, потому что официальная регистрация наркопотребителей происходит только в момент обращения за помощью в учреждении. И то, если как бы он не там оплачивает анонимность, я не знаю, сейчас в России с этим дело обстоит. Вот, таким образом, для меня понятно, что, по крайней мере, до 2014 года, когда при всей специфике Крыма, да, по крайней мере, предоставлялись адекватные программы профилактики, программы обмена шприцов, программы заместительной терапии, то есть, по крайней мере, работали с тем количеством наркопотребителей, людей с наркозависимостью, которые уже есть. И да, традиционным, как для всей Украины, так как у меня было исключением, всегда более являлись опиоидные наркотики, да, то есть это ширка, так называемая, это как бы более кустарного производства, героин-то более дорогой. Вот, впоследствии там могли быть аптечные наркотики, производящиеся из кодеинсодержащих препаратов, но это, по сути, те же опиоиды, дезаморфин. Вот. Крым в этом плане ничем не выбивался в том отношении, что преимущественно там употребляют. Но, по крайней мере, до 2014 года, этой как раз наибольшей категории наркопотребителей, наркозависимых, шел адекватный ответ с адекватными программами, которые применяются во всем мире, да, с препаратами, которые являются золотым стандартом, скажем, по работе этих программ. Вот, я имею в виду метадон и бупринорфин, я имею в виду фармацевтические вещества, не путать с метадоном уличным, нелегальным, кристаллическим, потому что это совершенно иные вещи. И, конечно же, после 2014 года, когда 806 пациентов, а это было 10 пунктов той же заместительной терапии по всему Крыму, в том числе Красноперекопск, тот же Армянск, я тоже перечислил, Симферополь, Севастополь, когда эти пункты были закрыты. Вот. И даже это же количество людей, условно говоря, вышло на улицу в поисках потребления уже уличных обратно веществ. При этом как бы появилась уже специфика, да, скажем так, российского наркотрафика. Я думаю, с открытием нового моста так дело еще пойдет живее, как бы с поставками наркотиков. То, ну, собственно, меня как бы ну, не удивляет. Для меня прискорбно, что в данном случае как бы Крым занимает такой рейтинг. Но сказать, что это удивительно в сегодняшнем контексте, и при такой российской наркополитике, которую ведет эта страна, я не скажу, что это удивительно.
Антон, и вот тут в продолжении вашего спича еще такой вопрос. Вот вы уже дважды говорили о том, что российская наркополитика, она отличается от украинской и стандартов и мировых, что в ней заместительная терапия не практикуется. У вас есть предположение, почему в России дела обстоят именно так? Россия не может следовать там мировым путем или не хочет?
Ну, вы знаете, мне кажется, скорее не хочет, потому что, ну, как бы, может, это вопрос, да, там, инфраструктуры, лечебных учреждений, соответственно, подготовленных там кадров и так далее. Из опыта Украины эти все вещи, они там развиваются в течение, там, ну, нескольких там лет, пяти лет с момента старта, как бы, этих программ, даже с запуска, которые в Украине произошли в 2004 году. Для меня очевидно, что они скорее не хотят, потому что даже из моих контактов с представителями там, российских там, чиновников или же даже дипломатов вот, на профильных встречах, очевидно, что этот вопрос очень заполитизирован, да, и сам факт использования неких подходов в лечении, которые используются, являются повсеместной практикой в том же Евросоюзе или в странах Америки или Канады, он скорее воспринимается как навязываемая международным обществом какая-то интервенция, которая, знаете, а у нас, мол, свой какой-то там путь, вот, а мы по-другому, то есть тут же важно подчеркнуть, что ЗПТ не просто не применяется, оно вообще-то запрещено. То есть эти вещества находятся в списке номер один, они являются просто ну, нелегальными в обороте. То есть более того, даже упоминание о заместительной терапии может рассматриваться как пропаганда наркотиков с соответствующими последствиями для того, кто об этом упоминает. То есть общаясь с там, простыми врачами-наркологами или, скажем так, с профильными специалистами на конференциях с россиянами, многие из них, ну, как минимум, каждый второй говорил мне, да, мы понимаем, это действительно, ну, как бы, вот мы понимаем, что это действительно работающий подход, но вот вы же понимаете, у нас все, так сказать, там с головы, ну, в смысле, сверху у нас же там строгая вертикаль, вот, у нас все очень, как бы, вы же понимаете нашу ситуацию, вот, то есть явно давали понять, что если будет четкий сигнал с самого верха, мы понимаем, там, о ком может идти в данном случае речь, то есть если будет от вот этих институций или от людей, стоящих во главе этих институций, как бы формирующих вот эту вот всю политическую вертикаль России, если от них будет сигнал, что как бы нет проблем с внедрением таких подходов, то я думаю, завтра же оно может спокойно появиться, и в течение там, нескольких лет мы могли бы увидеть развитие этих программ. Но вот маему-то еще маему, как говорится.
Главный внештатный врач подконтрольного Кремлю здравоохранения Крыма в апреле рассказала о возрастной категории крымских наркоманов. Давайте послушаем ее короткий комментарий.
Средний возраст наркомана в Крыму сейчас 30 плюс-минус 5, да. То есть основная возрастная категория у нас от 20 до 29 и от 30 до 39.
И вот, Антон, что вы можете сказать по этому поводу? Наблюдается ли там с 2000... Это данные свежие последнего года. Наблюдается ли там ситуация до 2014 года повышение возраста наркоманов, понижение или он остается без изменений?
Ну, смотрите, данные, если мы смотрим данные до 2014 года, то... там было небольшое повышение количества, скажем так, омоложения наркопотребителей, в том числе и с изменениями наркоцены, но я думаю, что вот эта информация, которая только что прозвучала, этот комментарий, он как раз свидетельствует в том числе об результатах изменения самой наркосцены в Крыму после 2014 года. Вот, в принципе, в какой-то смысле это сейчас коснулось и всей Украины. А я говорю о новых так называемых дизайнерских наркотиках, так называемые там соли или спайсы. Соли — это просто сленговое название, под которым могут скрываться амфетаминоподобные вещества, там мефедрон и так далее, или спайсы, да, это так называемые там, то есть, скажем так, с содержанием синтетических каннабиноидов, то есть такие марихуаноподобные, если правильно высказаться, вещества. Вот их засилье и как раз доступность их приобретения, она в том числе омолаживает культуру наркопотребления, да, потому что мы все-таки говорим, что опиоидная культура — это больше как бы инъекционное потребление, это скорее о людях, которые уже имели опыт стаж употребления иных веществ или как бы до того, вот, а как раз молодежь — это больше такого рекреационного типа стимуляторы, вот как амфетаминоподобные вещества, и сейчас в России огромное засилие и проблематика вот с этими веществами, и врачи не знают, что делать, потому что нету адекватных тоже программ подхода в лечении зависимости от спайсов и целей. Более того, специфика как бы качества, низкого качества этих веществ и откровенно психиатрическая симптоматика людей, систематически употребляющих, то есть скорее большая часть этих зависимых или употребители уже направляются в психиатрию. И это все действительно, ну, более молодые потребители. То есть здесь, наверное, неудивительно, но это опять же просто специфика, это, ну, связанная с тем, что как бы Крым встроился, да, полноценно вот в картину российской наркосцены. Да, под наркосценой, я, наверное, надо слушателям пояснить, что это за термин такой, наркосцена, если по-простому, это, ну, например, на определенной территории, что употребляют, как употребляют, где употребляют, как его приобретают, сколько это стоит, да, то есть это скорее такая совокупность вот таких вот факторов, которые называются наркосцена. Вот Крым абсолютно четко встроился как бы в наркосцену. И на фоне того, что прекратился адекватный, опять же, ответ соответствующими как бы программами, то есть эта тенденция, опять же, не уйдет.
И последний к вам более-менее короткий вопрос. Как вы оцениваете перспективы легализации в Украине в ближайшие там 5 лет главных легких наркотиков? Или пока для нашей страны это неподъемная задача?
Ну, здесь надо немножко откодировать термин, потому что речь не идет, то есть, во-первых, есть две сюжетных линии, есть...
Только коротко, Антон, только коротко, осталось буквально 2 минуты.
Я думаю, что скорее в перспективе у нас произойдет декриминализация наркопотребителей. Говорить о легализации о каких-то веществ, например, медицинского каннабиса, это, возможно, более отдаленная перспектива, но речь не идет о легализации наркотиков как наркотиков. Речь идет о легализации как бы в плане медицинских подходов. А вот декриминализация наркопотребителей, связанная с изменением пороговых объемов веществ, это как раз перспектива достаточно близкая и
хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с, ну, скажем, мягко так, невыигрышной ситуации в Крыму в плане распространения наркотиков на фоне регионов соседней России. Это важная тема, мы обязательно будем к ней возвращаться. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» очень скоро вернется в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10.00 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. В Крыму говорят о национальном экстремизме. Анархисты Беларуси поддерживают Олега Сенцова. В США начались переговоры с представителями КНДР. А сейчас подробнее. В аннексированном Крыму снова заявляют о национально-религиозном экстремизме. В различных подготовках так называемых терактов и диверсий на полуострове местные представители российской власти уже привычно обвиняют материковую часть Украины, говорит подконтрольный Кремлю глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
С севера находится очень серьезный противник. В данном случае мы не имеем в виду украинский народ, конечно же, а имеем в виду тот режим националистический, который сложился. Найти пути профилактики национального религиозного экстремизма на территории Республики Крым – дело очень нужное, благородное и очень актуальное.
После аннексии в Крыму регулярно проводятся обыски и задержания по национальному признаку. Под удар попали крымские татары и крымские мусульмане – украинцы. Большую часть из арестованных российские силовики обвиняют в террористической деятельности. Власти Украины отрицают российские обвинения и называют их провокацией российских спецслужб. Анархисты в Беларуси распространяют листовки в поддержку режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии. Соответствующую информацию активисты разместили на своем телеграм-канале. Цитата. «Как анархисты, мы не разделяем определенные идеи и убеждения Олега, пусть даже его понимание свободы лежит в отличном от нашего понимания ракурсе. Однако в данной критической ситуации не время давать оценку мировоззрению человека, который пошел на крайние меры с требованием освобождения политических заключенных российского империализма». Говорится в листовках. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах 16 мая. Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел ужин в Нью-Йорке с Ким Йон Чхолем, правой рукой северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает «Голос Америки». Ким Йон Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за 18 лет. Ни он, ни Помпео не стали разговаривать с журналистами, когда прибыли в здание рядом со штаб-квартирой ООН. Однако Белый дом сообщил, что они планируют вести переговоры в течение всего четверга. Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечная температура поднимется до 32 градусов. В районе Чангара и Новой Алексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 по Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, который выступает против аннексии Крыма, Россия оказалась спецоперацией Службы безопасности Украины. Кто стоял за организацией покушения? Как общественность отреагировала на новости о смерти и воскресении Бабченко? И будут ли теперь российские журналисты в Украине в безопасности? Обо всем этом мы поговорим на этом нашем выпуске. Но вначале давайте послушаем официальное обращение, заявление главы СБУ Василия Грицака.
Службу безпеки було встановлено, що готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації, проживати як на території України, а також в інших країнах Євросоюзу і не тільки. Нами задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами Російської Федерації був завербований громадян України, я його сьогодні назву початкову літеру його прізвища, Г, який отримав завдання знайти за грошову нагороду виконавців цього зухвалого вбивства. На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г. запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в 30 тисяч доларів США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Итак, с нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Вот последние сутки общественность, которая имеет, конечно, отношение ко всему этому, бурлит, обсуждая и часто осуждая деятельность службы безопасности Украины и проведение этой акции. Вот я хотел у вас спросить, как у профессионала, как вы оцениваете эту спецоперацию? Как успешную во всех показателях, по всем показателям, как частично успешную, как полностью проваленную, и что можно было бы, если бы вы руководили службой безопасности, что бы вы ответили на претензии, на упреки, дескать, не надо было так сильно распространять известие о смерти Аркадия?
Ну, в первую очередь, конечно, бы организовал бы все ситуации на ключе, включая так, разведывательность, устремление к нашим конкретным или гражданам, или гражданам России, например, которые находятся на территории нашего государства, и, соответственно, на стадии подготовки мы пресекли это преступление. Вот, не создавая ажиотажа большого ответственности, не создавая много вопросов и не напрягая, например, жену, семью, общественность, международные организации. Потому что все делается тихо, очень профессионально и глубинно. Вот в этой ситуации только уже на последней стадии, а это стадия, когда чтобы уже как бы следствие и на суде, на открытом судебном процессе мы показали все факты. Когда общество не напрягается, оно знает ситуацию, что уже когда суд рассматривает, это было привлечено, это доказательно, есть конкретные факты российских спецслужб, и они задокументированы, и тогда и общество, и международная общественность правильно оценит ситуацию, говорит, что да, это реально, это все есть, и не создавался какой-то ажиотаж возле этого, тем более пиар, что есть некоторый элемент. Единственное позитив, что мы сегодня говорим, если это реально так состоялось, потому что это еще ряд же вопросов, следствие выяснить, что все элементы правильно показаны. Если даже готовилась какая-то операция, упредили, то плюс большой, я сразу могу утверждать, потому что Бабченко ждут. Вот. Но с другой стороны, разные стадии работы, которые предполагают тихую, но глубинную работу оперативных подразделений, они не высвечиваются на стадии вот даже подготовки или реализации. Вот. А тут долго, целые сутки мы же были в напряжении, что журналист убит, вот поднялась вся международная общественность, соответственно, переживала семья. Очень большое психологическое напряжение. Могли бы даже близкие люди и пострадать, заболеть или умереть. Это недопустимо. Правильно указали ОБСЕ, международные организации, даже некоторые министры иностранных дел, если мы уже говорим об Европейском Союзе, указали на эти факты. Поэтому позиция то, что живой человек и, если правильно сработали, упредили, но вот эти стадии, которые проводились, и тем более уже с таким мощным пиаром в отношении того, что вот убить человека и тому подобное, это, я считаю, недопустимо, потому что это район негативная стадия, которая, как правило, спецслужбы должны допускать. Они должны при помощи разведки и контрразведки выявить устремление и на стадии подготовки пресечь. И шума, вот без каких-либо там мощных пиаров, тем более таких мощных психологических ударов вот, на родственников и тем более на общественность. Вот эта ситуация вторая, это большой минус для спецслужб и для нашего государства в целом, потому что тут сказал президент, что он в этом участвовал, санкционировал и тому подобное. Вот поэтому тут нужно рассмотреть две стадии. Вот, но самое главное, это, конечно, что человек жив и его не смогли, так сказать, совершить теракт. Вот именно кто это заказал, вот тут надо доказательно показать. Потому что только одну стадию показать, что был какой-то организатор Г, это только одна стадия. Если мы говорим о спецслужбах, их нужно показать, какие были каналы связи спецслужбы России, например, потому что тоже к этому есть вопрос. И теперь момент истины для спецслужбы, как бы я был, мне бы сразу вопрос поставил, а как я это все докажу, если выхожу на публичный формат общения и не только в Украине, а на всем мире. Поэтому мне тоже железная карта, что тут уже есть этот канал, не только Г, а есть и прямые, так сказать, доказательства контакта, например, с каким-то представителем спецслужб, какие-то технические, например, там, данные инструкции, там, например, перемещение финансов там, и другие, то есть совокупность фактов, которые прямо указывают на заказчика, например, там, в России, в конкретном центре, то есть в ГРУ, например, Генштаба там, или другие спецслужбы России. Вот этот фактор, если уже мы выходим на публику, должен быть мощно показан доказательно, а не просто на словах.
Ну, мы обязательно к этому вопросу вернемся, когда начнется судебное заседание. Сейчас я у вас хочу спросить, ну, это, конечно, в большей степени такой вопрос на перспективу, и я не могу требовать от вас точного ответа, но, по крайней мере, предположите, вот после этой ситуации есть ли опасность того, что спецслужбы России уязвленные такой вот акцией действительно решат там усилить свою работу по совершению терактов, и российские журналисты, и политические мигранты, которые сейчас находятся в Украине, окажутся в большей опасности? Или все-таки я преувеличиваю степень угрозы?
А я думаю, что, ну, такой прямой, потому что это уже будет как бы подтверждение той версии, которая была вчера озвучена спецслужбой Украины, что они продолжают и будут продолжать. Ну, это как бы для разных спецслужб не очень характерно. Они обычно залегают на какое-то время, то есть не активизируются, потому что раз, если это уже выкрыто так, если пойти по этой версии, тогда они не спешат активизироваться, потому что в этой ситуации тем более будут их реальные факты действий, их обвинений и тому подобное. То есть это уже будет циничный такой формат, как правило, и даже, я так понимаю, по России, зная их спецслужбы, что они такую буквально акцию терактов там проводить в Украине не будут. Но они могут изменить тактику, это очень важно. Тут уже возможные варианты как бы возможно какие-то подставы, которые именно что-то, а затем будет проваживаться неправдивая ситуация. То есть изменят методику работы в плане подрыва доверия к нашему государству и к нашим спецслужбам. Это уже 100% можно гарантировать.
И есть ли какая-нибудь возможность для украинских спецслужб противостоять такой деятельности российских, если можно так назвать их коллег? И как вы, в принципе, оцениваете общий уровень там, ну, за последние, может быть, там, лет 10? Достигли ли украинские спецслужбы уровня хотя бы там восточноевропейских? Или впереди еще долгий путь?
Да, полный путь, но частично есть определенный успех. Вот реальных преступлений и по Шереметье, там сказать, и по военным нашим разведчикам, и по очень многих уже месяцев и лет эту задачу не выполняют, не работают на упреждение. А что же можно противопоставить и сейчас более эффективно организовать? Это очень мощный консолидированный комплексный подход. Вот так действуют мои коллеги. Это симбиоз. Стратегическая разведка, военная, пограничная, служба безопасности Украины, правоохранительные органы, создание единого антитеррористического центра, который работает комплексно, выявляя заранее вот эти планы, если мы верим, что там должна соответственно отработать механизмы его подготовки и выполнения и определить стадии пресечения. Вот тогда мы будем эффективно получать информацию на упреждение подготовки терактов или других, например, там диверсии или других акций, и, соответственно, планировать, как их упредить или на границе, или на территории государства, или если есть серьезные на международном уровне, чтобы упредить на стратегическом уровне. Когда мы заявляем о том, что мы знаем, что и общественность, и ООН, например, Совет Безопасности, и Россия, и Совет Европы, и другие страны, тогда уже на стратегическом уровне идет противодействие. Вот. Но для этого нужно иметь глубинную информацию и очень мощную аргументацию. Там мы можем действовать даже без вот этих оперативных действий, как бы там проведения агентурной, технической разведки, а проводя мощную политическую, дипломатическую работу, как демарши мощнейшие. Они очень мощно тогда обесценивают планы, потому что это раскрыто, и руководство государства, например, Россия, оно сразу же отступит, потому что оно раскрыто. Действовать уже в этих условиях так цинично, там, это очень сложно. Как правило, это все как бы откладывается или вообще прекращается эта линия работы.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. А с нами на связи Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Добрый день. Доброе утро.
Итак, спецоперация по убийству и воскрешению Аркадия Бабченко вызывает, я так думаю, что и будет дальше вызывать бурные дискуссии в украинском Фейсбуке и околомедийном сообществе. Вот вы нам скажите... Это вот такое вот такая вот спецоперация, по вашему мнению, это какой-то уникальный из ряда вон выходящий случай, или на самом деле это обычная практика, и в мире так делают, и пусть, может быть, не так часто, как в американских боевиках показывают, но все-таки делают. И в результате вся наша истерика, потому что с нами это происходит впервые, а на самом деле паниковать незачем.
Ну, вы знаете, не впервые, конечно. Оказывается, в Украине это, по-моему, 5-й или 6-й случай. Я, к своему удивлению, узнал, когда спецслужбы инсценируют убийство, чтобы получить неопровержимые доказательства от заказчиков. То есть были случаи в Харькове, в Одессе. И там просто речь шла о чиновниках или бизнесменах. Поэтому я не получала такого медийного резонанса. Вот. Но и схема работы была немножко другая. То есть, как правило, спецслужбы эту информацию не отдавали СМИ, да, чтобы она распространялась широко. Они делали определенные фотографии, которые доказывали ненастоящее убийство и показывали ее заказчику. То есть вот, все было более-менее закрыто так, и история не уходила в медиа. Ну а что касается истории вообще мировой, то, по-моему, на моей памяти с журналистом это первый случай связанный. Были, конечно, случаи инсценировки и в том числе и известными писателями, то есть вот Кен Кизи, который написал «Пролетая над гнездом кукушки», он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать тюремного заключения и так далее. И такой комичный случай, чешский сатирик Ярослав Гашек, он вообще любил с этим шутить, он постоянно занимался, инсценировал собственную смерть, похороны. В итоге, когда он умер, половина друзей просто не поверила и не пришли к нему на похороны. Но в данном случае, конечно, медийный резонанс был колоссальный, потому что речь шла непосредственно о журналисте, который в военное время был оппозиционным к российскому правительству. И что касается морально-этической стороны, то у меня здесь есть и за, и против. Во-первых, мы достигли положительного эффекта, потому что эта информация об этом фейковом убийстве, об инсценировке вышла за пределы Украины далеко. Большинство мировых СМИ написали об убийстве Аркадия Бабченко в привязке к тому, что он был оппозиционным журналистом российскому правительству. И потом опровергли эту информацию, рассказали, что это была спецоперация и так далее. То есть мы привлекли к проблеме, к гибридной войне, да, к тому, что Российская Федерация в лице отдельных ее представителей убивает на нашей территории оппозиционеров, убивает гласных. Мы привлекли к этой проблеме внимание всего мирового сообщества. Но я, честно говоря, не могу себе даже представить, что испытали близкие друзья Аркадия Бабченко, которые не знали, потому что это инсценировка. Вот, в частности, мой хороший друг Айдер Муждабаев, он, в принципе, был в шоке. Я думаю, потерял несколько лет жизни фактически в нервных переживаниях. И журналист, например, Масарский, он тоже его очень близкий друг, и Паша Казарин. То есть все эти ребята, которые дружили и дружат сейчас с Аркадием, они, естественно, это, как говорится, вырванные годы для них. Вот. Поэтому вот морально-этическая сторона здесь, на мой взгляд, под сомнение. Можно ли было сделать это вот так с фотографией, закрыто передав заказчику? Это уже не выдавая информацию в СМИ, это уже вопрос, наверное, к нашим спецслужбам. Но, повторюсь, медийный эффект мы получили, на весь мир.
По вашему мнению, по вашей оценке, как сейчас отреагирует, или, может быть, вы уже знаете, как отреагировало мировое сообщество на сам ход этой спецоперации? То есть мы уже знаем о некоторого рода сообщениях мировых журналистских организаций, которые, мягко скажем, скептически отнеслись к тому, как СБУ эту спецоперацию провела, а что говорят в профессиональных кругах, в политических кругах, которые будут принимать решения. Там считают, что можете ли вы оценить это? Там будут ли считать, что СБУ справилась на отлично или все-таки недоработала и зря поднимала шум?
Ну, что касается нашей внутренней кухни, то большинство там политиков, бизнесменов, лидеров мнений, они сошлись на том, что действительно СБУ провела блестящую операцию. Но западные СМИ, они дают всегда более сдержанную оценку, то есть не эмоциональную, то есть да, констатировали факт. Некоторые из журналистских организаций, правозащитных организаций, в принципе, вы абсолютно верно сказали, фактически отнеслись именно к самому формату вот этой спецоперации, потому что ряд журналистов западных это можно было сделать абсолютно по-другому, то есть, ну, вот не так, не, как говорится, не подвешивая страну в такой нервный хаос на сутки. Вот. Поэтому наши, ну, я еще раз говорю, наши соотечественники, они в большей степени поддержали, ну, потому что мы же прекрасно понимаем, мы воюем с Россией, и у нас очень сильная эмоциональная составляющая вот по этой теме. Западные, они далеки от этого, поэтому вот они немножко другую оценку дали. Вот. Ну, то есть большинство западных журналистов даже скептически отнеслись вот к самому формату подачи. То есть, по мнению, не помню сейчас фамилию, по мнению британского одного журналиста, ну, со смертью, в принципе, так нельзя играть. Вот. Ну, кто-то расценил это, ну, я имею в виду из западных партнеров наших, как излишний пиар какой-то. Но главное, что мы и спецслужбы достигли определенной цели, да, СБУ провела хорошую, качественную операцию, арестовала заказчиков с полной доказательной базой, а медийный эффект получился такой взрывной, и об этом написали практически все топ-СМИ, не только там США, Европы, но и Китая, и, ну, я уже молчу про Россию.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Вот что о спецоперации рассказал сам Аркадий Бабченко. Давайте его послушаем.
Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить, и за то, через что вам всем пришлось пройти, потому что я друзей и коллег хоронил много раз, и я знаю это тошнотное чувство. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Ромалийская, журналист «Громадского радио». Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я не буду вас пытать подробностями и оценками деятельности специальных служб в Украине. Я вижу, тут у нас имеется и дискуссия среди профессионалов. Я спрошу вас о реакции журналистского сообщества на воскрешение Аркадия Бабченко, будем называть это так. Вот, ну, будем называть вещи своими именами, бурлит благосфера. И есть весомые голоса в пользу того, что вот нельзя было так делать, нехорошо поступили в первую очередь с родственниками, да и теперь, какое теперь может быть после этого доверие со спецслужбами. Есть вполне аргументированное возражение, что если так сделали, то значит сделать было нельзя. И вот сам Аркадий Бабченко, как мы только что слышали, сам лично утверждает, что по-другому это было невозможно. И вот теперь я хочу у вас спросить, вот в том случае, если... Во-первых, прокомментируйте само это вот возмущение благосферы. А во-вторых, если такое что-нибудь, не дай бог, конечно, произойдет в будущем, и кто-нибудь из журналистов падет жертвой пули киллера, то будет ли журналистское сообщество также бурно реагировать, или все-таки закрадется там червячок сомнения, не инсценировка ли это еще раз?
Ну вот, во-первых, начиная со второго, да, вопроса. Во-первых, это действительно, например, в следующий раз, когда я услышу про громкое убийство в центре Киева, конечно же, будет первая мысль, что не очередная ли это инсценировка. И, ну, это уже выработанное, выходит такое, будет рефлексом приобретенным. По поводу реакции. Знаете, у меня вчера говорю, что у меня было там три стадии, условно. Первая — спасибо, что живой. Вторая — да, меня обманули, меня там, ну, манипулировали, над моими чувствами надругались, потому что там почти сутки мы все были, значит, в слезах, ночью искать, значит, каких-то свидетелей под подъездом и так далее. И это как-то обидно себе. Но потом, когда там эти первые эмоции проходят, думаешь, ну вот если эта ситуация действительно такая, как ее вчера описали, то, возможно, по-другому никак. Возможно, так и должно быть. И ты воспринимаешь это близкой с обидой только потому, что ты пропустил через себя подобные вещи. Потому что, ну, подобные же спецоперации проходили в Украине. И если мы о них знаем, да, это Запорожье, это Харьков, это Одесса, но мы не пропускали, ну, я, например, лично не пропускала это через себя, поэтому у меня не было ощущения обиды и осадка после. Другой вопрос, что действительно ли раскрыто некое покушение, действительно ли взят организатор, действительно ли он выведет на какие-то масштабные преступные группировки, не является ли это просто, например, со стороны спецслужб, президента и так далее. Это все, возможно, еще стоит разбираться. Ну и в самом деле очень много вопросов, безусловно.
Ну, безусловно, мы к этому вернемся, разговору, когда начнется судебное заседание, но позволю себе у вас еще спросить на будущее. Конечно, этот вопрос будет не из приятных, но все равно он рано или поздно перед нами возникает. Не думаете ли вы, что теперь российские спецслужбы, уязвленные таким провалом, усилят свой нажим на журналистов российских и политических оппозиционеров в Украине, им станет менее безопасно? Вот Аркадию Бабченко дадут новую охрану, а всем остальным?
Ну, не знаю, это нужно гадать, да, можно предположить, что да, что нет, для этого нужно быть представителем, что ли, ФСБ или как Путиным, и думать, как они, не знаю, на это вопрос, но я не вижу оснований для этого, почему? Ну, почему они там не могут, я не знаю. Ну, также можно предположить, что там, я не знаю, будет активизация на Донбассе, или будет новая волна репрессий в Крыму, или, не знаю, будет какая-нибудь спецоперация в Сирии, все потому, что они вот обиделись на вчерашнее, как на вчерашнее, вот, всю эту историю с Бабченко.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Ромалийская, журналист Громадского радио. Это радио «Крым Реали». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реали»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реали»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реали. Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».